С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Можно ли считать политическим назначение нового гендиректора телекомпании «Петербург» «Пятый канал»? За что милиция вновь задержала главу молодежного московского «Яблока» Ивана Большакова? Как живется сегодня после реформы заключенным в литовских тюрьмах? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Телекомпания «Петербург. Пятый канал» накануне получила нового генерального директора. Им стал бывший заместитель председателя Российского государственного телевидения Владимир Троепольский. Эксперты расходятся в оценках этого назначения. Одни говорят, что влияние центральной власти на петербургском телевидении таким образом усиливается. Другие не считают это кадровое решение политическим шагом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Еще пару лет назад к гремевшему в конце 80-х и начале 90-х петербургскому телевидению было вполне применимо латинское выражение «так проходит земная слава». Но сейчас это не так. Микрофон с красной цифрой 5 виден на выходах к прессе любого значительного лица, и поэтому кадровые перестановки на питерском канале – это дело уже не регионального, а федерального значения. Накануне в телекомпании «Петербург» появился новый генеральный директор, и об этом кадровом решении репортаж Татьяны Вольской.
Петербургский «Пятый канал» осиротел 12 марта. Возглавлявшая его Марина Фокина подала в отставку, предварительно уйдя в отпуск. Именно к ее возвращению и приурочено назначение нового генерального директора. Владимир Троепольский родился в 1954 году в Саратове. Окончил факультет журналистики МГУ. В медиаиндустрии появился в 1991 году в качестве руководителя телекомпании «Дважды два». С 1997 по 2002 год работал заместителем генерального директора НТВ+. С 2002 по 2008 зам генерального директора ВГТРК, программным директором телеканала «Россия». Но в начале этого года он уже не программный директор, а глава гостелерадиофонда, куда входят все архивы компании. Занимался он также международным телеканалом РТР «Планета». Вечером 8 апреля состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества ТРК «Петербург», об итогах которого говорит начальник управления по связям с общественностью «Пятого канала» Лариса Коношонок.
На этом внеочередном собрании по представлению руководства холдинга «Национальная медиагруппа» на должность генерального директора канала был избран Владимир Владимирович Троепольский. На этом же собрании руководство медиахолдинга «Национальная медиагруппа» рекомендовало Аркадия Валентиновича Соловьева на должность председателя Совета директоров ОАО ТРК «Петербург». Аркадий Соловьев в последнее время был исполняющим обязанности генерального директора «Пятого канала».
Учитывая послужной список Владимира Троепольского, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики Петербургского государственного университета Сергей Ильченко считает новое назначение усилением московского влияния на петербургском медиапространстве.
Дальнейшее государственное фактически не государственного канала. Тут странная история. Нет, понятно, почему она произошла, чтобы, как я понимаю, не нарушать расклад сил на Петербурге. Призвали варяга.
Репортаж Татьяны Вольской. Не все, впрочем, согласны с тем, что на петербургском телеканале усилится влияние государства или Москвы. О том, что назначение Владимира Троепольского стоит считать не политическим, а профессиональным, говорит телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Я напомню, что возглавлявшая «Пятый канал» Марина Фокина, собственно, она выводила канал на конкурс, она завоевывала частоты и была первым гендиректором. Она в свое время тоже работала в системе государственного телевидения и питерского, и более того, она возглавляла филиал ВГТРК. То есть, в общем-то, она скорее более государственный человек, чем Владимир Троепольский, который был программным директором канала «Россия». Ну, более или менее, но она работала тоже в системе ВГТРК и очень, что называется, старый кадр. А вот проблема у «Пятого канала», они вполне, кстати говоря, работают свободно, как и канал РЕН-ТВ, который тоже контролирует Юрий Ковальчук, это очень важная вещь. И информационный их эфир отличается от того, что мы видим на трех главных федеральных каналах. Я думаю, что там есть проблема как раз чисто телевизионными вещами, то есть наполнением сохранением эфира, что канал показывает, во сколько и как. Потому что вот есть некая размытость, нет лица у канала. Как раз мне кажется, что Троепольский, который, в общем, никогда не отличался вовлеченностью в какие-то политические проекты, он скорее просто телевизионщик профессиональный. Вот мне кажется, что он должен отладить этот процесс и придать Пятому каналу лица побольше.
Здесь самое время напомнить, что говорят об упоминавшемся Ариной Бородиной Юрии Ковальчуке российские масс-медиа. По их сообщениям, Юрий Ковальчук – один из близких друзей президента Владимира Путина по Петербургу. Если эти сведения верны, неудивительно, что глава государства пошел навстречу человеку, решившему вернуть Пятому каналу былую славу. Арина Бородина подробно рассказывает историю о чудесном возрождении питерского ТВ.
Один из владельцев, основных владельцев Пятого канала, то есть ТРК «Петербург», это Юрий Ковальчук, точнее его компания ИК «Абрас», которая аффилирована с Банком России, председателем совета директоров, которого он является. И еще полтора года назад РТРС, это компания, которая занимается разработкой частот для вещания, ее глава Геннадий Скляр встречался с президентом Путиным, и президент Путин, как рассказывают наши источники, дал поручение разработать целый пул частот по создание региональной сети вещания этого питерского канала. И впервые в истории российского телевидения ведомство, которое возглавляет Борис Боярсков, организовало конкурс, и Федеральная конкурсная комиссия при наличии 7 участников отдала целый пул региональных частот численностью 41. В общем, действительно тогда мало кому известному Пятому каналу, возрожденный ТРК «Петербург». И таким образом канал стал набирать свою мощь. И по количеству региональных частот и охвату территории страны, он вообще по формальному признаку может сравниться с любым крупным национальным каналом и даже превзойти его. 4 ноября 2007 года Владимир Путин подписал указ, в который Пятый канал становился общенациональным российским каналом и тоже наряду с Первым каналом России и НТВ и рядом радиостанций государственных, он будет получать дотации из бюджета на компенсацию услуг связи и распространения сигнала.
По мнению телеобозревателя газеты «Коммерсант», и в середине 90-х, и в случае с Пятым телеканалом сейчас, предприниматели, близкие к власти, пользовались этой близостью, чтобы получить для своего телебизнеса явные преференции. Разница лишь в том, что уровень контроля информации со стороны государства тогда, в 90-х, был неизмеримо меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем мы продолжим, я хочу отметить, что эта тема назначения нового гендиректора Пятого канала в Петербурге станет одной из основных в сегодняшнем вечернем выпуске, итоговом выпуске программы «Время свободы». Позднее я расскажу по нем подробно, а пока в Москве 16.15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встречается в Москве с российским руководством. Во время переговоров избранный президент России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости урегулирования международных конфликтов в нарушении резолюций ООН. В Пензенской области правоохранительные органы проверяют информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрывается группа затворников. Двум гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. В Багдаде введен комендантский час в целях усиления мер безопасности в день пятой годовщины падения режима Саддама Хусейна. Олимпийский огонь на пути в Пекин доставлен в Сан-Франциско. В городе ужесточены меры безопасности. Власти готовятся к массовым протестам против политики Китая в Тибете, как это было на предыдущих этапах эстафеты в Греции, Великобритании и Франции. В Москве на 78-м году жизни после болезни скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Итак, как я и обещал, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем. Милиция против лидера молодежного отделения «Яблоко» Ильи Большакова. Как проучить человека так, чтобы было неповадно заниматься политикой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на переговорах в Москве. Зачем приехал и с чем он уедет? Разработана школьная программа нравственной интернет-защиты, как ограничить доступ детей к вредным сайтам. И в Петербурге возрождается рок-клуб. Вернется ли в музыку бунтарский дух былых времен? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега, обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем по традиции с международных политических тем или с тем, которые мы так условно называем российскими. В общем, вам решать, вам слово.
Я бы предложил начать с той темы, которая сегодня, может быть, не будучи самой главной в мире, тем не менее волнует всех, с темы о эстафете с олимпийским огнем. Вот передо мной номер лондонской газеты «Таймс». Он открывается статьей Джейн Маккартни и Ричарда Форда. Называется «Олимпийский огонь охраняют китайские спецназовцы». Вот цитата. «Одетые в голубую униформу китайские спецназовцы, сопровождающие олимпийский огонь, вызвали возмущение в мире своими агрессивными методами защиты олимпийского факела. Оказалось, что это сотрудники полицейских частей специального назначения, являющихся ответвлением вооруженных сил Китая. Группа из 30 молодых людей, в основном выпускников полицейской академии, которая поставляет кадры для элитных подразделений этой полувоенной службы безопасности, у себя на родине несет такие обязанности, как усмирение уличных беспорядков, поддержание внутренней стабильности и охрана иностранных дипломатов. Сейчас в Европе звучат вопросы, кто разрешил китайским охранникам присутствовать при эстафете Олимпийского огня в Лондоне. Вчера вечером консерваторы потребовали разъяснений от правительства», пишет лондонская «Таймс». А вот другая газета, другая тема, австрийская левоориентированная газета «Der Standard». Она посвящает свой комментарий докладу командующего американскими войсками в Ираке Дэвида Петреуса и американского посла в Багдаде Крокера о ситуации в этой стране. Доклад, как вы знаете, был представлен на слушаниях в Конгрессе вчера.
Но он еще сегодня продолжится, кстати.
Сегодня Петреус продолжит свой доклад, совершенно верно. Но «Der Standard» откликается, собственно, на то, что услышали конгрессмены вчера. Я процитирую. «Доклады Петреуса и Крокера выпали на тот момент, когда ситуация в Ираке выглядит особенно неясной. Можно говорить как о прогрессе, так и о неудачах. Сторонники войны утверждали, что главное – это победить Аль-Каиду, и на данном фронте действительно достигнут прогресс. Однако развернувшаяся в последнее время борьба среди шиитов вновь напомнила о том, что в Ираке возможны самые разнообразные конфликты, которыми еще предстоит заниматься. В Ираке отмечена сейчас эскалация насилия. Число терактов в одном только Багдаде увеличилось с 9 до 23 в день. Для демократов это становится еще одним доказательством, что человеческие жертвы и финансовые потери неоправданно высоки. С другой стороны, если бы ситуация в Ираке резко улучшилась, как это нередко хотят представить республиканские круги, то для демократов скорейшее сокращение численности войск представится еще более уместным. Так рассуждает австрийская газета «Der Standard». А вот франкоязычная газета «Les Echos». Серджио Романо, ее автор, возвращается к результатам Бухарестского саммита НАТО. Он пишет, с вашего позволения, я процитирую его статью: «На саммите в Бухаресте президент Соединенных Штатов не выиграл сражение за присоединение Украины и Грузии к программе, которая открыла бы для них двери НАТО. Но этот вопрос может остаться на повестке дня следующих саммитов Альянса. Приход нового президента в Белый дом и установление правления Путина-Медведева в Кремле может улучшить российско-американские отношения. Но Джордж Буш оставляет после себя во всем, что касается природы Североатлантического альянса, наследство от которого будет непросто избавиться. С точки зрения Москвы, альянс всегда будет политической и военной организацией на службе Соединенных Штатов. Его главнокомандующий американский генерал, его генеральный секретарь голландец, но он не занял бы эту должность, не пройдя он экзамен в Вашингтоне. И не остался бы на этом посту, не демонстрируя он ежедневно правильность взглядов. После долгих поисков новой роли НАТО, оно превратилось в инструмент, с помощью которого Соединенные Штаты до настоящего времени препятствовали зарождению европейской военной политики и распространяли свое влияние на территории бывшего Советского Союза. Полагать, что Россия будет смотреть на это безразлично и даже безропотно, малореалистично и, возможно, даже опасно. Так опасается Серджио Романо на странице газеты «Les Echos».
Французская газета.
Газета франкоязычная.
Франкоязычная, то есть она и швейцарская, да, и бельгийская, и французская. Понятно. Да. Спасибо большое, Ефим. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих европейских газетах. А мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди репортаж острополитически из Москвы. В очередной раз московская милиция задержала лидера столичного отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова. Теперь его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Изначально молодого оппозиционера подозревали в применении насилия к представителю власти. Якобы он сломал руку милиционеру на одном из пикетов в поселке Бутово. Вчера добавилось новое обвинение – подделка подписей, собранных на выборах в муниципальное собрание района Северное Бутово. Сам Большаков считает, что такое внимание к его персоне напрямую связано с активной работой «Яблока» в Москве. И это, по его словам, месть со стороны властей юго-западного округа Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Неприятности со столичной милицией у Ивана Большакова начались еще в мае прошлого года. Во время одного из пикетов у поселка Бутово лидера московского молодежного «Яблока» задержала милиция, несмотря на то, что акция была санкционированная. После этого в милиции появилось заявление от одного из сотрудников о том, что Большаков во время пикета сломал ему руку. Летом против молодого оппозиционера возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 31 марта на выходе из центрального штаба партии «Яблоко» на Пятницкой улице в Москве Большакова пытались заковать в наручники неизвестные. Этот инцидент совпал с заседанием Федерального бюро партии. На улицу успели выбежать яблочники Сергей Иваненко, Алексей Мельников, Сергей Митрохин, еще несколько человек и смогли отбить своего однопартийца. Очередные проблемы начались у лидера московских молодых яблочников вчера. В 16 часов на Боровском шоссе к нему подошли двое сотрудников милиции, не показав удостоверения и не представившись, они затолкнули его в машину. Заявили оппозиционеру, что его забирают в отделение внутренних дел Южное Бутово на вызов к милиционеру, который подал заявление о сломанной руке. До ОВД Большакова так и не довезли. Вместо этого его доставили в Зюзинскую прокуратуру в связи с заявлением от начальника ОВД Северное Бутово. Милиционер сомневается в достоверности подписи, которую Большаков собрал во время выборов в муниципальное собрание в марте этого года.
В январе, когда я сдавал эти подписи, избирательной комиссии изначально хотела их забраковать, сказав, что 9 подписей из 60 якобы не являются действительными, но тем не менее тогда удалось доказать, что эти подписи действительные.
Иван Большаков связывает все неприятности, которые происходят с ним за последнее время, с его политической деятельностью в юго-западном округе Москвы. Лидер молодежного столичного отделения «Яблоко» активно участвует в акциях, направленных против точечной застройки районов города.
Нам кажется, что это вот такая месть за нашу активную позицию в этих двух районах. Мне кажется, это игра как бы в кремлевских кабинетах и силовых структурах. Дело в том, что официально, хоть и произошла смена власти, но еще Медведев не приступил к исполнению своих обязанностей, как новый президент страны, еще не сформировал новое правительство. И силовики в окружении Владимира Путина, они пытаются укрепить свои позиции вот таким вот образом.
Яблочники готовы бороться за своего молодого соратника по партии до последнего. Уже сейчас они обдумывают методы, с помощью которых будут сражаться за Большакова. Благо, у яблочников за последнее время, вспоминая историю с Максимом Резником в Санкт-Петербурге, хватает подобного опыта. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» и на очереди у нас российская региональная тема. В Саранске установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Решением депутатов городского совета увеличена стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению. Вывозу твердых бытовых отходов также утверждены новые повышенные нормативы потребления по горячему водоснабжению и отоплению. Теперь жители столицы Мордовии будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. В критическом положении оказались пожилые жители Саранска, рост пенсии которых не успевает за ростом квартплаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В начале каждого месяца мне, как старшему по подъезду, а есть у меня такая общественная нагрузка, определенная доверием соседей, работники домоуправления приносят квитанции по оплате коммунальных услуг, с тем, чтобы я разнес их потом по квартирам. Вот и сейчас в моих руках пачка квитанций. Я обратил внимание на то, что у многих моих соседей появился долг по квартплате. Сейчас в Саранске общий долг по оплате коммунальных услуг значительно превышает 200 миллионов рублей. Разделив эту сумму на количество горожан, получим, что по сути дела, каждый житель столицы Мордовии, от новорожденного до старика, имеет перед коммунальными службами долг почти в 1000 рублей. Если раньше основную массу должников составляли или уехавшие временно из Саранска граждане, или местные пьяницы, то сейчас среди них большое количество пенсионеры. Для того, чтобы понять, как живут саранские пенсионеры, или точнее сказать, как выживают, я отправился к своей соседке. Живет она напротив, Раиса Федоровна, несколько лет уже на пенсии, имеет высшее образование, работала в одном из государственных учреждений столицы Мордовии, с некой долей уныния смотрит на только что пришедшую платежку. Сколько там, какая сумма?
1700 в этом месяце.
Сколько денег у вас остается после того, как вы заплатите за квартиру?
Ну, 1700 я заплачу за квартиру, 200 за телефон, там за домофон, и мне остается 1000. Это в лучшем случае. И то это я очень экономлю со светом. Если бы у меня свет еще побольше был, я бы, наверное, еще платила рублей на 50-60 больше.
Сколько электроэнергии вы потребляете?
Где-то 40 киловатт.
Что у вас горит, что включается?
Один холодильник и изредка телевизор.
Раиса Хаметова живет одна в двухкомнатной квартире, куда как больше половины пенсии уходит на оплату коммунальных услуг. И это при том, что она получает субсидию.
К субсидию я сейчас получаю 500 рублей. Раньше еще муниципальную субсидию давали 200 рублей. А в связи с повышением январской квартплаты ее почему-то отменили. Сказали, что нет денег в казне.
1000 рублей остается на питание. О покупке каких-то вещей и думать не приходится.
Питаюсь уже ненормально. Вначале исключала там молочные продукты. Теперь уже и эти овощи исключаю. Скоро уже, наверное, растительное масло буду исключать. Я вообще не знаю, как питаться.
Раиса Хаметова, как и 1000 других горожан, недовольна действующими тарифами.
Ну, во-первых, очень большая сумма, я считаю, за отопление. Мы столько и не потребляем отопление.
Какая сумма примерно за отопление в месяц?
1015 рублей за мою квартиру. А вот я хочу сказать за вывоз мусора. Это же вообще смешно. Мусор-то, наверное, брать не с квадратного метра квартиры, а с человека, который там проживает. И если я за день выношу одну бумажку, и 5 человек, которые живут в соседях на таких же квадратных метрах, выносят 5 бумажек, а платим с квадратного метра. Что же это у нас? Квадратные метры мои мусорят. Это вообще смешно. Все возмущаются везде, в транспорте, на рынке, в магазинах. Все про это говорят, а власти как будто бы и не слышат этого.
Зато власти в очередной раз увеличили тарифы на коммунальные услуги. Депутаты городского совета Саранска единогласно проголосовали за увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Ни один не возразил, не высказал иного мнения. Наверное, настолько убедительной им показалась речь начальника управления муниципального заказа администрации Саранска Сергея Гришнева, фрагмент, который я позволю себе привести без купюр.
Нам, к сожалению, энергетики не оставляют вообще совершенно возможности нормально повысить для того, чтобы предприятия работали. Нет, я вам еще раз говорю, что это на бензин цены выросли, вы смотрите, на дизель на 28% и так далее. Это все затраты. Мы же здесь говорим о том, чтобы предприятие хоть как-то могло сводить концы с концами.
Чуть более понятен в объяснении того, на что повышаются тарифы, был председатель Совета депутатов Саранска Николай Бурнакин.
55 рублей составило за пользование общедомовым пользованием. И в целом все это получилось, что получается на эту квартиру на стандартную получается 393 рубля.
Итак, с 1 марта жители мордовской столицы будут платить за жилье и услуги в среднем на 400 рублей больше. Так что у моей соседки, пенсионерки Раисы Федоровны, на питание останется ровно 600 рублей в месяц. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встречается в Москве с российским руководством. Во время переговоров избранный президент России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости урегулирования международных конфликтов в нарушении резолюций ООН. Пан Ги Мун в своей нынешней должности впервые посещает Россию. В Пензенской области правоохранительные органы проверяют информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрывается группа затворников. О том, что они умерли, заявил один из затворников, покинувших подземелье. По его словам, обе женщины похоронены в пещере. Под землей сейчас остаются 11 человек. Они обещали подняться на поверхность на Пасху 27 апреля. В Москве на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Она получила известность, сыграв главные роли в таких фильмах, как «Девчата», «Королева бензоколонки», «Неподдающаяся» и многих других. Двум гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. В Багдаде введен комендантский час в целях усиления мер безопасности в день пятой годовщины падения режима Саддама Хусейна. В городе запрещено движение транспорта во избежание попыток терактов. Олимпийский огонь на пути в Пекин доставлен в Сан-Франциско. В городе ужесточены меры безопасности. Власти готовятся к массовым протестам против политики Китая в Тибете, как это было на предыдущих этапах эстафеты в Греции, Великобритании и Франции. Во вторник сотни людей вышли на улицы Сан-Франциско с антикитайскими лозунгами. Буддистские монахи вновь помешали организованной властями КНР поездке китайских и иностранных журналистов по тибетским монастырям. В провинции Ганьсу около 15 монахов подбежали к журналистам и стали жаловаться на притеснение и нарушение их прав. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вчера в Московском доме литераторов прошла 111-я церемония награждения победителей литературного конкурса «Русская премия», которая ежегодно присуждается писателям Прибалтики и СНГ, кроме России, пишущим на русском языке. На церемонии награждения присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
«Русская премия» – единственная российская премия для русскоязычных писателей стран ближнего зарубежья, поддерживается фондом первого президента России Бориса Ельцина. И главная ее цель, по словам организаторов, содействовать сохранению и популяризации русского языка. Писатель Чингиз Айтматов возглавляет жюри, состоящее из 8 человек, в числе которых лингвист Кристин Мистрей, писатели Шамгиат Абдулаев и Андрей Курков. Последнего я попросила рассказать об особенностях зарубежной русскоязычной литературы.
Конечно, есть своеобразие, потому что язык – это отражение культуры, отражение реальности. И вот как бы русский язык отражает не русскую реальность, в этом всегда есть какой-то интересный элемент сюрприза. Мне кажется, что в зарубежной русскоязычной прозе осталась та романтика, которая ушла из современной российской прозы. Во всех прозаических произведениях наших лауреатов и кандидатов есть очень много полутонов, есть очень много нежности, языковой нежности, выраженной через отношение автора.
Награждение традиционно началось с номинации «Поэзия». Третье место в этой номинации занял Дмитрий Струцев, поэт из Белоруссии.
Я нашел в бутылке свет, в паутине в челках, и понес улыбки света, как ребенка на руках. Скелет велосипеда, я споткнулся на пути, и скелет велосипеда проводил меня до двери.
В номинации «Малая проза» второе место досталось Елене Скульской, живущей в Эстонии.
Русская культура – это моя родина, и русский язык – это моя родина. А географически я живу в Таллине, я там родилась. Но я думаю, что для русской культуры и для писателя, который пишет по-русски, это ведь не имеет принципиального значения, где он живет. Мои эстонские коллеги в смысле ощущения себя чужими, иммигрантами, живут так же, как я, потому что поэт не нужен. Прозаик фактически тоже не нужен, но это все равно – он не нужен здесь, он не нужен там.
Победителем в номинации «Крупной прозы» стал Владимир Лорченков из Молдавии. Роман «Там город золотой». Я попросил его сказать несколько слов о книге.
Формально это книга о миграции. У нас 4 миллиона, а 1 миллион на заработках. Это нелегальная миграция, это проблема, трагедия на самом деле. Сотни тысяч детей уже в неполных семьях, без родителей. Но это сюжет, то есть веселый сюжет, как молдаване пытаются попасть в Италию. Я вообще стараюсь лихо расправляться с большинством своих героев. Опять же, это весь это читательская вежливость. Мне неловко, если человек потратит 200 рублей там, просто для того, чтобы знать, что я думаю по поводу вечных тем. Мне его надо развлечь. А на самом деле это книга о мечте, о том, как мы за ней гонимся, а на самом деле она рядом с нами всегда.
Русская премия, весьма скромная в денежном отношении, все же может считаться сбывшейся мечтой. Во всяком случае, для тех писателей, кто не попал в списки «Большой книги» или «Русского букера». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Госсекретарь США Кондолиза Райс вручила знаменитому джазовому пианисту Дэйву Брубику премию Бенджамина Франклина, присуждаемую Государственным департаментом США за успехи в народной дипломатии. В данном случае за вклад в распространение джаза по всему миру. Брубику 87 лет. Его самой известной композицией считается «Take Five». На волнах «Радио Свобода» она регулярно звучит в программе «Американский час». В 58 и 71 годах Дэйв Брубик предпринял несколько больших международных гастролей, побывав в ряде социалистических стран на Ближнем Востоке, в Индокитае. На церемонии награждения премии Франклина Брубик сыграл свою пьесу, названную по-польски «Дзякую», посвященную памяти матери, страстной поклонницы Фредерика Шопена. Симфонический оркестр Баварского радио убрал из своего репертуара одно из произведений после жалоб музыкантов на то, что слишком громкие звуки вызывают у них приступы головной боли и проблемы со слухом. Речь идет о «Халат Хизар», произведении шведско-израильского композитора Дрора Фейлера. Мировая премьера 20-минутной вещи должна была состояться в ближайшее время. Она начинается со звуков стрельбы из пулемета и постепенно становится все громче. По словам музыкантов, произведения Фейлера они могут исполнять только в наушниках. Дирижер Тригв Нордвол заявил, что он обязан защитить оркестр, если исполнение вызывает проблемы со здоровьем. Согласно новому европейскому законодательству, шум на рабочем месте должен быть ограничен 85 дБ. Оркестр замерил уровень шума произведения «Халат Хизар» во время репетиции. Он составил 130 дБ, что эквивалентно звуку взлетающего самолета. Петербургское издательство «Амфора» выпустило первые два тома большого обзорного исследования «Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков». Авторы – сотрудники Государственного литературного музея Светлана Князева и Павел Фокин. Исследование впервые сводит воедино громадный мемуарный, фотографический и графический материал, посвященный наиболее плодотворной культурной эпохе в истории России. Изобразительный материал предоставлен Московским гослитмузеем. Третий том объявлен к выходу в ближайшее время. В Москве скончалась народная артистка России Надежда Румянцева. Ей было 77 лет. Румянцева сыграла десятки ролей в театре и кино. После окончания ВГИКа она работала в Центральном детском театре в амплуа «Травести». Широкую известность ей принесли главные роли в фильмах «Девчата» 61 года и «Королева бензоколонки» 63-го. На два десятилетия Румянцева покидала актерскую жизнь, сопровождая в поездках своего мужа-дипломата Виллехштаяна. Ее голос хорошо знаком по мультфильмам «38 попугаев», «Привет, мартышки», «Бабушка удава» по озвучиванию сериала «Twin Peaks».
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». Олимпийский огонь на пути в Пекин доставлен в Сан-Франциско. В городе ужесточены меры безопасности, так как власти готовятся к массовым протестам против политики Китая в Тибете. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Заключение эстафеты Олимпийского огня продолжаются. Протесты защитников независимого или автономного Тибета докатились и до Сан-Франциско. Пока из всех стран, где эта эстафета проводилась, церемония прошла спокойно только в Санкт-Петербурге, что неудивительно, учитывая общий охранительный настрой российских властей и любовь, в кавычках, милиции к оппозиционерам. Уже в Лондоне демонстранты попытались потушить олимпийский огонь, а в Париже его действительно потушили. Сами организаторы мероприятия, когда атлета, несущего факел, попросили укрыться в автобусе. И верно, с открытым огнем в транспорт не пускают. Бурные протесты про-тибетских активистов, их масштаб неприятно поразили и руководство Олимпийского комитета. По крайней мере, в их высказываниях сквозит растерянность, смешанная с раздражением. Говорит член Международного олимпийского комитета Алекс Гелади.
Я очень разочарован неспособностью сил безопасности контролировать ход эстафеты. Я очень сожалею, что демонстранты воспринимают олимпийский огонь как китайский, в то время как это огонь МОК. Мы все огорчены, но мы прикусим язык и просто будем продолжать работать.
Неуверенность сквозит и в действиях властей тех западных стран и муниципалитетов тех городов, где проходит эстафета Олимпийского огня. С одной стороны, надо выполнять взятые на себя обязательства и поддерживать общественный порядок во время церемонии. С другой, власти находятся под огнем критики за то, что потворствуют Китаю, нарушающему права человека. И это не говоря уже о том, что публичный авторитет духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы и его последователей, как и образ самого буддизма, чрезвычайно высок. Уже несколько десятилетий на Западе существует своего рода мода на буддизм, и это объясняет многое в нынешней ситуации. Обо всем этом запись парижского корреспондента британской газеты «Таймс» Чарльза Бремера в его блоге, размещенном на сайте этого издания. Текст Бремера называется «Париж явил себя в олимпийском фиаско».
В день олимпийского огня в Париже царил беспорядок. Я провел несколько часов среди демонстрантов. С самого мрачноватого старта у Эйфелевой башни под охраной сотен полицейских и сотрудников китайских служб безопасности. Несмотря на суматоху, которая закончилась тем, что китайцы поспешили спешили увести огонь за город на автобусе, нельзя было не заметить в воздухе ощущение легкого удовлетворения происходящим. Итак, эстафета закончилась хаотическим фиаско, усугубленным глумящейся толпой и стычками с воинственными защитниками Тибета. Несчастные спортсмены, которые несли факел, оказались между враждебными демонстрантами и вполне жесткой тактикой своих китайских охранников.
Но дело, считает Бремер, не только в этом. Просто общественные симпатии в отношении Тибета наложились в Париже на вольные революционные традиции этого города.
Франция, по крайней мере, сделала жест, излив свое недовольство пекинскими играми и нарушениями прав человека. Я говорю «Франция», потому что демонстранты ощущали широкую общественную поддержку. Франция гордится тем, что является домом прав человека. Ей нравится это легкое возмущение и творческий беспорядок во имя этих принципов. Эстафета пекинского огня от Эйфелевой башни к Елисейским полям, а потом к собору Парижской Богоматери, предоставила желающим все возможности и даже целый набор символов. В конце концов, демонстрации превратились в повод повеселиться, и к этому веселью присоединились подростки и даже офисные работники. Издатель «Либерасьон» Лоран Жеффрен был в то утро просто счастлив. Париж вновь открыл себе бунтарский дух только на мгновение. Он напомнил миру, что лицемерие имеет пределы. Олимпийский огонь превратился в агарок похоронной свечи.
Любопытно, что, несмотря на все предупреждения члена Международного олимпийского комитета Алекса Геладе, парижский корреспондент «Таймс» вслед за сторонниками Тибета называет олимпийский огонь китайским. Это значит, что, несмотря на всю иронию британца, живущего во Франции, и все политические разногласия между консервативной «Таймс» и левой «Либерасьон», в западноевропейском обществе существует некоторое согласие по поводу того, чем на самом деле является Олимпиада в Пекине. Некоторые эксперты уверены, что это согласие и позитивный образ борцов за независимость Тибета на Западе есть следствие работы некой сети, которая существует уже не одно десятилетие. Сразу предупрежу, это только одно из мнений, говорит тибетолог, профессор социологического факультета Петербургского университета Елена Островская.
Это организованная реакция транснациональной сети, которая создалась в течение десятилетий, и вот до последних событий она себя позиционировала как транснациональная сеть тибето-буддийских общин, где религиозный институт монашества представлен диаспорой в Индии, вот. Ну а, соответственно, миряне общинами буддистов-конвертитов, то есть буддистов европейского происхождения. Пристальный анализ показал, что это не буддизм, и буддизм сюда никаким образом не относится. Ну вот, а это первая проверка активности сети, которая создавалась десятилетиями. Сеть оказалась активной. Здесь я бы задавала вопрос о том, какой образ транслируют СМИ сейчас, вот образ событий.
Но вернемся к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремера.
Конечно же, левый мир был полностью на стороне протестующих. Мэр Парижа, социалист, вывесил правозащитный плакат на фронтоне здания муниципалитета. Еще более агрессивный плакат вывесили члены городского совета от «Зеленых». Поэтому китайцы отменили остановку эстафеты около этого здания, пробежали мимо мэра. Тот пожал плечами и сказал: «Смешение Олимпиады и прав человека расстроило китайцев. Что же это их проблема? Мы готовы их принять, но не принося в жертву наши принципы». Впрочем, левых поддержал не столь громко и консервативный лагерь президента Саркози. Несколько членов его партии приняли участие в протестах.
Комментарии к этой записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» самые разнообразные. Приведу только два. Некий Дон С.
«Прекрасно, прекрасно. Это еще раз говорит мне, что не любить Францию невозможно. По крайней мере, в ее лучшие моменты. Это был один из них».
Ему возражает сердитый консерватор Робер Маршенуар.
«Олимпийские игры означают перемирие. Здесь нет политики и войны. Пушистые либералы думают, что только хорошие страны имеют привилегию принимать Олимпиаду».
Разные мнения о злоключениях олимпийского огня на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встречается в Москве с российским руководством. В Пензенской области правоохранительные органы проверяют информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрывается группа затворников. В Багдаде введен комендантский час в целях усиления мер безопасности в день пятой годовщины падения режима Саддама Хусейна. Олимпийский огонь на пути в Пекин доставлен в Сан-Франциско. В городе ужесточены меры безопасности. В Москве на 78-м году жизни скончалась народная артистка России Надежда Румянцева.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил на церемонии открытия торгов министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Алексей Гордеев также сказал, что биржевая торговля зерном позволит сформировать ценовую конъюнктуру и ориентиры для всех участников рынка, а также для проведения государственной ценовой политики. Торговля акциями 23 компаний, выделяемых из энергетического холдинга РАО ЕС России в процессе реформирования национальной электроэнергетики, начнутся на рынке между 9 и 14 июля 2008 года, заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс. К этому времени холдинг, по его словам, уже прекратит свое существование.
Самое главное, что здесь ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующая компания сформирована полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием ликвидация РАО ЕС.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает периоды пикового спроса на цемент вводить в стране механизм государственных интервенций. Согласно предварительным расчетам экспертов службы, как сообщил ее представитель Денис Давыдов, в 2008 году с мая по октябрь, когда строительство ведется наиболее активно, объем таких интервенций должен составлять до 4 миллионов тонн в месяц. В целом дефицит цемента в 2008 году оценивается службой в 5,5 миллионов тонн, что составляет примерно 8% от потребности. Французская компания Lafarge, крупнейший в мире производитель цемента, намерена построить в России 4 завода по его производству, сообщил представитель компании. По планам они будут открыты в Калуге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в Челябинской области. Объем инвестиций в строительство каждого такого производства оценивается в 250 миллионов евро. Соглашение о реализации проекта в Калуге Lafarge подписала в середине 2007 года. По планам завод начнет выпуск продукции в 2009-2010 годах, а его мощность на первом этапе составит 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в первом квартале, по предварительным данным, увеличился почти на 51% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, до 47 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3, 4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Министерство природных ресурсов России планирует в течение недели объявить конкурс на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Основными претендентами на право освоения месторождения считается компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также Уральская горно-металлургическая компания, которая намерена участвовать в конкурсе в составе консорциума. Сообщается, что в него также войдут компания «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», выполняющий функцию Государственного банка развития. Государственная корпорация Ростехнологии в течение следующих 3 лет планирует инвестировать 250 миллионов долларов в обновление производственных мощностей предприятий, входящих в управляемый ею холдинг «Русспецсталь», заявил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. В целом, как считает премьер Виктор Зубков, российским властям необходимо продумать меры государственной поддержки компаний, занимающихся производством специальных сталей и сплавов.
В 90-е годы производство в этих отраслях существенно сократилось. Спрос на эту специфическую продукцию металлургии упал. Нужен комплекс мер, который позволил бы нам поднять специальную металлургию, наладить бесперебойный выпуск высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Необходимо, конечно, прежде всего спрогнозировать спрос на специальные стали и сплавы на средний и долгосрочный период.
Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу» планирует к 2011 году вдвое увеличить проектные мощности завода в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане и довести их до 50 тысяч грузовиков в год. Об этом говорится в предварительном соглашении, подписанном участниками проекта. До конца 2008 года совместное предприятие, 66% акций которого принадлежит российской стороне, планирует выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей 4 моделей. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на завтра 23.54. Евро сегодня стоит 37 рублей 4 копейки, курс на четверг 37.03. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Международные организации отмечают, что в Литве после вступления страны в Европейский Союз стала значительно более гуманной системой исправительных учреждений, реформированная недавно по так называемой шведской модели. Как живется сегодня литовским заключенным, особенно женщинам? Это решила выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Время предъявило пенитенциарной, то есть связанной с лишением свободы, системе Литвы новые вызовы. Например, существенное увеличение количества осужденных, это граждане разных стран, за контрабанду и распространение наркотиков. Одновременно эти учреждения, созданные в советские годы, должны были перейти к европейским стандартам работы. Сделать это оказалось нелегко, хотя бы по такому показателю, как число осужденных, находящихся в одной камере. Самая известная литовская тюрьма – Лукишская. Она находится в центре Вильнюса и является старейшей в республике. Построенная более 100 лет назад по образцу петербургских крестов, эта тюрьма, комплекс ее зданий, причислена к объектам архитектурного наследия, поэтому не подлежит реконструкции и расширению. А оно требуется, ведь сейчас здесь находится на 100 заключенных больше, чем для такого здания разрешено по нормам Европейского Союза. Пока на окраинах Вильнюса подыскивают место для строительства новой тюрьмы, старая продолжает, как говорится, исправлять человеческие судьбы, рассказывает заместитель директора Лукишской тюрьмы Йонас Малашкевичус.
Литва уже не первый год в Евросоюзе. Естественно, требования очень большие. Нас контролирует Европейская комиссия. И претензии, и похвалы всякое бывает. Живется лучше, чем в советские времена. Но и новые проблемы. Вообще-то по стандартам должно содержать 864 заключенных. На сегодняшний день 932. Каждому должно быть 5 квадратных метров площади. Этого мы пока предоставить не можем. 2-3 человека в одной камере. Если осуждены к пожизненному заключению, в камере по одному. Бывают у нас и китайцы, и норвеги, и шведы, и белги за контрабанду. В основном наркотики. Литва транзитная страна. Часто приходилось быть и в норвежских, и в датских тюрьмах. В Литве мы идем по шведскому моделю. Мы учимся от них. Иногда скандинавы учатся и от нас. И у них теперь проблемы, так как границы открыли, много лиц, совершивших преступления с Восточной Европы, с той же самой Литвы, с России, с Беларуси, так они постоянно спрашивают, как надо работать с такими лицами.
По уровню санитарного и технического оборудования тюремные камеры стали настолько приемлемыми, если не сказать уютными, для проживания, что администрация тюрьмы вынуждена была отказаться от проведения здесь экскурсий школьников.
Говорят, о, как они тут хорошо живут. Уже получается не отпугивание, а как раз они начинают не бояться таких учреждений.
Немалую помощь осужденным оказывают психологи. Но больше всего на настроение обитателей тюремных камер влияют, по словам моего собеседника, визиты священников различных религиозных конфессий. А у католиков и православных есть в Лукишской тюрьме собственные старинные и очень красивые часовни. Верующих все больше.
Наши капелланы не успевают их принимать. Это я вам могу сказать точно. Глубоко верующие, очень многие. Или пытаются верить. Но тяга к священнику и к религии очень большая. У каждого циника есть человеческое больное. Осуждены к пожизненному заключению по закону через 20 лет отбывания, они могут быть помилованы. И они надеются, что бы они ни говорили. А надежда умирает последний.
Заместитель директора Лукишской тюрьмы в Вильнюсе Йонас Малашкевичус. Сейчас в Литве около 6500 осужденных и 1200 задержанных до суда. Всего около 8000 человек. Женщин из них относительно немного, 340 человек, это около 4%. Однако пребывание женщины в тюрьме, само попадание ее туда, это каждый раз большая трагедия для общества, чем мужская преступность. Попавшая же в заключение беременная женщина и ставшая мамой в тюрьме – вообще особый случай. Недавно в исправительных учреждениях Литвы организовали показ выставки «Материнство в фотографиях». Выразительные черно-белые фото современных мадонн с младенцами, возможно, помогут смягчить сердца женщин, да и мужчин тоже, волею судеб, оказавшихся за решеткой. Так считает начальник медицинской службы департамента тюрем Владис Каспирунас, рассказывающий о постоялицах единственной в Литве женской колонии в Паневежисе.
Это чувство материнства у них в нашей системе, когда они попадают, пробуждается. Если эта выставка подействует хотя бы на одну другую женщину, то уже будет успех.
Много ли среди них матерей?
11, которые присматривают за своими детьми. Есть еще беременные, будут рожать. Мать днем, ночью может общаться со своим ребенком, присматривать. Это уже очень хорошая вещь. Может видеть, как растет ребенок. Это, мне кажется, стряхивает женщину. Чувство материнства более выражается в ней. Как потом судьба женщины и ребенка повернется, когда она выйдет, это уже мы не можем сказать. Но сейчас дети до 3 лет, и они ведь не осужденные, не отбираются от матери, законодательство меняется, сроки осуждения укорачивают, значит, осужденная женщина быстрее выходит.
Говорил Владис Каспирунас, начальник медицинской службы Литовского департамента тюрем. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Поговорим о том, удастся ли ограничить доступ российских детей к нежелательным или вредным сайтам в интернете. Власти Москвы и Петербурга предприняли некоторые шаги в этом направлении. Подробно о них расскажем. Вас ждет рубрика «Мировая политика». В Испании раскрыта крупнейшая сеть русской проституции за последнее время, а также ряд российских и западных репортажей. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».